Да, потом, в какой-то веке еще, как не в праздничные дни, может музыка поиграть немножко наша. Для тех, кто постоянно спрашивает, что это за композиция, еще раз напомню, группа Real Use the World.
Для тех, кто в танке.
At the House of Clerkenwell Kid. Да каждый раз я отвечаю почти каждую неделю обязательно на такой вопрос по электронной почте. Ну, спросите еще раз, если не запомнили, я все равно с удовольствием отвечу. Может быть, даже вам пришлю эту композицию, если вы...
Тем более, даже если вы услышали название вежливы. Этой группы и композиции в эфире, это все равно не означает, что вы запомнили, вы сможете набить в поисковике и
абсолютно
найти.
Абсолютно невозможно, да. Это «Дурачок-пионерка» Александр Плющев и Тони Самсонова.
363...
Вера Кузнецов, наш звукорежиссер.
363-3659, телефон прямого эфира, плюс 7985-970-4545, смс. Телефоном и смс-ками прямо сейчас воспользуемся, потому что хотели обсудить с вами вот такую историю, которая произошла в Великобритании. Там независимая компания по контролю за СМИ запретила трансляцию рекламных роликов газовика British Gas, потому что, по ее мнению, в роликах содержалась недостоверная информация. Значит, что содержалось в этом телеролике? British Gas говорила: мы с вами 365 дней в году. Компания утверждает, что граждане Великобритании, вопреки этому утверждению, могут не дождаться к себе вызванного специалиста из службы газа в выходные и государственные праздники, после того, как British Gas прошли сокращение персонала. Ну, то есть, в телеролике содержалась заведомо ложная информация. Именно из-за этого запретили рекламу, содержащую.
Ну, они считают, что она содержалась там, это заведомо ложной информацией, потому что газовая компания говорит, что служба вызова мастера всегда действует оперативно и намеревается подать апелляцию. Но вообще я никогда бы не подумал, что из слогана «Мы с вами 365 дней в году» можно сделать такой вывод. Мы с вами, ну, мне казалось, что мы с вами, это где-то вот существует,
да,
там компания British Gas, да, она думает о нас. И все такое.
Мы тут стали, Саша, вспоминать ролики, которые и слоганы компаний, которые крутятся по телевизору, которые сообщают, как нам кажется, ложную информацию. Саша вспомнил рекламу «Дед Мороз любит тебя».
Да, это она не реклама, на самом деле. Это слоган, новогодний слоган телеканала СТС, который сам по себе мне очень нравится. А вот слоган, мне кажется, сомнительным. Потому что хотелось бы каких-то проявлений любви, кроме новогодних повторов от телеканала СТС. Где проявление любви Деда Мороза?
Саша еще вспомнил слоган «Управляй мечтой». И
да.
Сказал, что он совсем не мечтает об этом автомобиле.
Совершенно. Мы хотели вас спросить, пока у нас есть немножко времени утром.
Вот про телеролики.
Ваши телеролики, да.
Ваши телеролики и слоганы, ваши, которые вам кажутся, вас обманывают. Позвоните, расскажите. 363-365.
Замечу, не надоело, не раздражает. Не, а вот кажется неправдивым.
Ложная информация.
Кажется ложным, да. Кажется
мне
неправдой.
Мне очень нравится слоган, который повторяется очень у многих компаний. Я его встречаю и в телерекламе, и на билбордах, на растяжках, на улице. Мы лучшая компания. Мы первая в мире компания. Ну, извините, ребята, кто вам присвоил знак «лучший»? Ну почему надо говорить про себя? Мы лучшая компания. Это же не объективно, это же неправда.
Нет, часто бывает, знаешь, они сопровождают такой звездочкой и мелко-мелко пишут, что там...
По нашему мнению.
Например, да, или там по данным журнала такого-то, или там по опросу компании такой-то. Это тоже бывает. Да, по сравнению с водой. Это, знаешь, это когда... Я видел рекламу зубной пасты в интернете. В интернете, правда. И там, значит, очень давняя, американская, она у нас не шла, ничего. Вот. И там утверждалось, чистит в 4 раза чище. И звездочка, и внизу маленькими буквами написано, по сравнению с водой. Ну, то есть, если ты водой чистишь, то в пасте будет 4 раза чище.
Итак, о рекламных слоганах, которые вы видите на телевидении, которые, как вам кажется, вас обманывают, позвоните и расскажите по телефону 363-3659.
СМС плюс 7-985-970-4545. Видеотрансляция у нас есть на сайте plushev.com в разделе видео. Алло. Алло, алло.
Доброе утро.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Как вас зовут?
Александр.
А, здрасте.
Классно.
Да. Просто у нас тоже есть Александр тут.
Да.
Небольшой.
Я что хотел рассказать. Есть такая известная компания, продает кожу и меха. И их реклама на как бы на задней части маршрутных такси там и лучше и дешевле такая слоган, а ниже значит водитель наклеил, знаете, такие есть наклейки типа экипажа требуется стюардесса и так далее. И вот ниже этих этой рекламы лучше и дешевле идет следующее. А ты потянешь новые расходы?
Спасибо большое за смешную компиляцию.
Это немножко другое.
Совсем другое. Не то, что немножко другое. Это совсем другое.
Мы говорим о слоганах на телевидении, которые, как вам кажется, вас обманывают.
Смотрите,
или будут заблуждения.
Ну, опять же, маршрутки видит не каждый. Там кто-то им пользуется, кто-то нет. Ну, и смотрит на их рекламу. Вот телевидение, от него, как известно, не спрятаться, не скрыться, как от наших утренних монстров. Вот. И видят их все. Поэтому мы их все можем обсудить совершенно спокойно и объективно. По телефону 363-3659, тем более, что у меня перезагрузился компьютер, принимающий ваши звонки. Вот еще кто-нибудь сказал. Это, я знаю, это происки рекламных компаний, на самом деле. Как только они услышали, что пошли там про «Управляй мечтой» и так далее, вырубили быстро наш компьютер, да и все. Сейчас буквально минуточку подождите. Я напомню, что есть СМС. Плюс 7-985-970-45-45, на который человек с номером, начинающимся на 235, послал следующее. «Мне страшно вам даже букву отослать», — сказал он, и при этом...
Прислал целый текст.
Между прочим, и при этом прислал 30 букв ровно и точку. 30 букв и точку, не говоря уж о 5 пробелах. Ничего. Господа, расскажите о самом интересном событии этой недели — Всемирном конгрессе производителей электроники в Лос-Анджелесе. Я думаю, что наша передача специально для этого, собственно, и создана.
А, я вспомнила еще один рекламный слоган. I'm loving it. Мне нравится. Мне это нравится. Помните, есть такая компания, которая еду...
Это же не о тебе. Там, если бы тебе это нравится, тогда это да. А это кто-то говорит?
А то это от лица меня, мне кажется.
Это от лица говорит. Рыжего клоуна говорят.
Рональда.
Ну да, безусловно. Это от лица рыжего клоуна. Он говорит, ему это нравится.
Ну, а пусть ест сам.
Тебе совершенно не обязательно, да. Так что, нет, здесь я с тобой не согласен. Вот ему нравится. Мне как-то это по-украински очень забавно звучит. «Це я люблю».
«Це я люблю», да.
Так. «Мечты сбываются. А у нас в поселке газ не у всех. Дорого протянуть», — пишет Эля. Это тоже про одну газовую компанию. Про «Мечты сбываются», да? Насколько я помню.
Конечно, конечно.
Так, пресса, телевидение, радио, церковь делают с нами все, что хотят, пишет Владимир. Владимир, не отчаивайтесь, вы тоже можете сделать с ними все, что захотите. Ну, по меньшей мере, если отправите нам сообщение на СМС. Так, всегда думает о вас. А что такого? Вот он, с другой стороны, почему у нас нет оснований считать, что компания не думает о нас всегда?
Да, есть компания, нам просто прислали слоган компании, которая производит посуду. Она говорит, что она всегда думает о нас. Представляю себе эту сковородку, которая обо мне думает.
Нет, там же не... Подожди. Никто же не утверждает, что сковородка думает о тебе. Почему вот такие домыслы всякие? Я не защищаю вовсе компанию, но будьте объективны, правда, товарищи. Может быть, компания думает о вас. Ну что, вы же не можете доказать обратное никак.
Скажи мне...
Вот смотри, про 365 дней в году как доказали? Вызвали с этого... ремонтника.
Ремонтника, а он сказал, что он сегодня не работает.
Да, оказался выходным, запил, короче. Чисто по-английски. И все. Слушай, у нас ничего не работает вообще до сих пор. Как мы будем дальше-то работать? По телефонам 783-9025 и 783-9026. Мне даже страшно, честно говоря, их называть. Как там наш слушатель сказал? Мне даже страшно вам букву отправить. Мне даже страшно вам цифру назвать. Вот у нас есть для жителей Москвы 783-9025. А для жителей не Москвы ничего нет, потому что мне сигнализируют, что сейчас все будет по старым телефонам. Все, забудьте то, что я рассказал сейчас. Все работает.
Слава
даже,
Господи,
даже звонки уже, да полно звонков-то. Алло.
Доброе утро.
Алло.
Алло, доброе утро. Да,
как вас зовут?
Андроник.
Андроник, ваши примеры.
Сейчас речь идет о том, как насчет рекламы, да?
Да, точно, да, да.
Совершенно верно. Слоганы, которые лгут, по-вашему.
Вы знаете, мне кажется, что лгут все рекламы, потому что если человек рекламирует за деньги, я думаю, что все неправда. Например, если говорится о том, что Маша Шарапова пользуется Lady Speedstick, это, конечно же, неправда. Или же...
У вас есть доказательства обратного? Вот.
Нет, нету доказательств. Просто
с другой стороны, почему нет?
Который стоит копейки, там, здесь 12 рублей,
Это 100% она этим не пользуется.
Андроник, я догадка. с вами поспорю. Была известная, был известный скандал, что одна из звезд американских подписала контракт с компанией, выпускающей газировку на букву «П». И вдруг ее заметили, что она идет по улице и пьет газировку на букву «С». И компания, которая выпускает газировку на букву «П», засудила эту звезду, потому что можно подписать контракт рекламный со звездами. Так часто бывает, например, со спортивными звездами, которые должны носить одежду определенных марок. Если их видят в одежде другой марки, по условиям контракта часто их можно засудить. Поэтому, если какая-то звезда рекламирует марку, можно смело полагать, что, скорее всего, в ее контракте прописано, что она только эту одежду и должна носить.
Ну, как, что называется. Но все равно, опять же, нет доказательств обратного. Пока нет доказательств обратного, это, знаешь, 100%. Это чистая наша догадка. А мы же с вами люди такие тщательные, мы не пользуемся
догадками. Вот мне казалось всегда, что когда Ксения Собчак рекламировала одежду одной такой марки, Savage, довольно простой, которая позиционируется, в общем-то, для тинейджеров, она недорогая совсем и, честно говоря, не сильно хорошо сделана. И слоган был «Будь собой». Вот мне казалось, что это чистая правда. Это первый раз реклама не соврала.
Да?
Да.
Ну, будь собой. Тут это же пожелание. А что тут врать-то? Будь собой.
Ну,
это,
не надо
это пожелание.
Вот, надо будь собой носить Savage.
Алло. Алло. Я понял. Ты применительно к конкретному лицу. Я намеков не понял никогда. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Ехать?
Да, совершенно верно. А вы позвонили по 363-3659, между прочим.
Да, совершенно верно.
Здрасте.
Вот слоган интересный был у банка ВТБ, помните, когда IPO проводил, главное успеть. Но вот кто успел, тот и жалеет теперь.
Это опять же, главное успеть.
Это же рынок.
Успели, все, главное успеть. В чем вранье? Вот в чем вранье заключается?
Ну, вранье в том, что
обманули
просто население.
Почему? Главное успеть. А что такое? Оказалось, что это не главное?
Главное, успели.
Вот. Главное успеть, все. Главное успеть. Он прекрасный слоган, главное успеть. Да. Не говорится же, что успеть, да? Успеть попасть на деньги, как вы выражаетесь. Или там успеть купить акции, или что там у них было-то.
Нам учитель истории наш рассказывал очень долго о том, как важно учить эту самую историю. Он рассказывал, что он вложился в банк, у которого был слоган «Всерьез и надолго». И тут же, когда этот слоган появился, наш историк вспомнил, что Анатолий Павлович Шикман, он вспомнил, что этот лозунг был, когда говорили про НЭП. Про НЭП говорили всерьез и надолго, но не навсегда. И тогда Шикман тут же вытащил свои деньги из этого банка, и действительно банк прогорел через некоторое время.
Смотрите, как получается. Пока не приведено ни одного примера лживого, по вашему мнению, реально лживого, с доказательствами слогана. Я думаю, что рекламные компании, они же не дураки все. Вообще компании и рекламные отделы, и специальные компании, которые занимаются изготовлением рекламы, там сидят не идиоты. Поэтому разоблачить их не так-то легко. Мы не спрашиваем, какая реклама вас бесит, какая реклама вам надоела. Это все, знаете, уже позавчерашний день. Вот. Совершенно не спрашиваем про рекламу в интернете, поскольку это вообще отдельное творчество. Вот. Нас интересуют телеролики, которые видим мы все по много раз. И по вашим словам, получается, что вся реклама там по слоганам, она правдива. Ну, во всяком случае, пока.
Пока не доказано обратное.
Во всяком случае, пока, да. Ну, есть основания не верить, конечно же, но доказательств нет. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Алло.
Да.
Ну, вот позвоню по вашим запросам.
Ну, вот
классно,
мы вас слушаем.
Рассказывайте. Недостаточно, я просто хочу объяснить.
Позвонить недостаточно, надо еще рассказать что-нибудь.
Вот, вопрос к тебе как к химику, он меня тоже мучает. Смотри, Сергей Алексеев, Томск, шампунь
с экстрактом
кашемира. Как известно, кашемир – это вид овечьей шерсти. Можно ли из него сделать экстракт?
Почему нельзя, если экстракт шелка существует?
Серьезно? Помнишь, да. К нам все время тебя все время спрашивают, как химика, можно ли сделать
экстракт
шелка? Нет,
я так предполагаю, но на самом деле я же не органик. Вот.
«Газпром» — народное достояние, «Алим» из Копейска. Ну, вот это, кстати, можно. Можно доказать, что обратное.
Кстати, хотелось бы, как-то получить свою долю. Интересное решение. «Алим», пожалуй, один из первых таких. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот по поводу рекламы хотел бы несколько слов.
Да, пожалуйста.
Давайте.
была такая замечательная реклама красок, по-моему, женских для волос, где говорится о процентах, что вот настолько-то, столько-то процентов ваши волосы будут лучше или красивее.
Ну, нормально, извините. Кстати. Такие претензии вот очень много приходят на СМС, реклама шампуня на ТВ. Вот действительно, ваши волосы будут на 34,5% более блестящими. Интересно, как они это считали? Вранье. Это, конечно, Сергей Томск. Сергей, ну, бывают клинические испытания, бывают действительно тесты. Можно это посчитать каким-то образом?
Ну, блеск измеряется. Ну, в смысле, блеск это что? Это у нас свет, правильно?
Правильно, можно измерить. А можно смотреть реакцию других людей.
Теоретически можно.
Можно
все
это проверить, конечно.
Да.
И, кстати, есть в рекламе такие тесты, когда человека просят оценить, вот, не называя брендов, да, там, на какой стороне головы у человека там более блестящие волосы. Одну помыли одной стороной, одним шампунем, другой другим.
Другую не мыли просто. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
У меня, значит, вот такой вопрос. Вот тоже рекламировали акции ВТБ-24 по телевизору, Путин рекламировал. И что? Люди вложили, я вот все вложила.
Плохо,
работу.
Плохо, согласен с вами. Вообще, само по себе плохо, но слоган не врал при этом. Главное успеть. Ну, что, не говорили, что успеть, понимаете, в чем дело? Надо себе задавать иногда вопросы.
План Путина, планы России. Ну, действительно, мне кажется, мои планы хотя бы на ближайший уикенд как-то расходятся с планами Путина.
Ну, можно так сказать, можно, но с другой стороны, ты же понимаешь, что как Путин запланирует, так в России будет. Никакого вранья, мне кажется.
Ну, с другой стороны, да.
Вот. Другое дело, если ты планируешь островок стабильности какой-нибудь. Все, хватит, с рекламой покончим. Короче, вся реклама у нас практически правдивая, за исключением кое-кто где-то у нас порой. И не врите потом, что вам врут по телевизору. Все у нас правдиво, на самом деле, оказалось. По вашим словам.
Разворот.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
А вот еще вспомнил, превосходя ожидания. Не превосходит совсем.
Ну, кстати, про машинки. Тоже да. Ира пишет. Поверив слогану «автосалон дешевле, чем у нас, не купите нигде», покупка «Лада» обошлась на 40 тысяч дороже, чем у официального дилера.
Вот это вот полная ложь. Вот с такими вещами можно разбираться в фасе, мне кажется.
Конечно.
Естественно.
Да?
Да,
Сан
доброе утро.
Доброе утро.
Да, морозное рождественское утро. Или уже не рождественское, я не знаю, что у них там началось.
Пост рождественское.
Нормально, нормально. Святочный.
А, пост уже
давай.
Начался?
Нет,
уже
нет, святки нет, пошли. Не пост, а пост рождественское.
А, это когда скачут и орут, понятно.
В смысле, после.
Сейчас мы будем скакать и орать.
Сан Саныч, давай от религиозных тем, которых ты тоже большой специалист, конечно.
Вам, конечно, нужно вести автомобиль.
По поводу автомобильной рекламы.
Только дней нет, в которой Сан Саныч уже может
сказать,
их вести.
Что если вы приходите в автосалон, увидя на рекламе стоимость машины такой-то, да, машина стоит там 300 тысяч, а вам говорят, нет, таких нет, то можно смело на них подавать в суд. Потому что это нарушение закона, и они обязаны представить вам товар по заявленной цене. Поэтому здесь, как правило, такие автомобили есть, но вам долго будут объяснять, что их будете ждать 4 месяца. Ну, просто если все помнят акцию Форда, я приведу конкретный пример, когда была машина у них по 11 400 долларов. Трехдверка с двигателем 1.4, но таких машин было всего 1.5% от общего выпуска автомобилей. Чтобы было понятно.
Иски были, интересно?
Не было, потому что, в принципе, все, кто хотел такую, но мало кто такую хотел. Все,
кстати,
ее
очень
получили.
Часто пишут, если говорят о ценах, очень вот. Часто пишут диапазон временной, в который эта цена работает.
Да, поэтому я здесь вижу...
Мне очень нравится предложение, действительно, пока товар есть в наличии.
Ну,
там
это
пишут, понимаешь?
Тоже правильно.
Да.
Ну, потому что не может быть себя. Предложение, когда на складе исчез товар.
Ну, ты сразу его убираешь, и все, и его нет, и привет.
Ну,
ты знаешь, честен.
Ну, хорошо, ты честен.
Ребята, есть люди очень склочные, которые могут и проверить, есть ли на складе. Дело в том, что наши законы, а также инструкции, подзаконные акты, они такие замечательные.
И они очень сильно защищают.
Они требители. Очень сильно защищают. Единственное, что, как правило, когда вы оказываетесь в суде, то мощный, хорошо оплачиваемый юрист конкретного производителя сетевого магазина, он всегда переиграет вас одиночку.
Ну, кстати, о суде. Вот, тоже около автомобильной и судебной темы. Пострадавшие от действия ОМОНа жители Владивостока готовят коллективное обращение в Генпрокуратуру. На Корабельной набережной Владивостока состоялось собрание жителей города, которые намерены подать коллективное обращение с жалобой на действия ОМОНа 21 декабря на Центральной площади. И плюс ко всему готовятся дополнительные акции и собрания. В том случае, если официально уведомить мэрию о намерении провести пикет не удастся, то акция во Владивостоке все равно состоится. Мэрия Владивостока запрещает мероприятие, но, тем не менее, люди намерены выйти на улицы.
Дело в том, что я уже высказывался по поводу этой акции. Считаю, что большая глупость натравливать ОМОН, особенно московский, на дальневосточников, потому что нельзя дубинками вбить в голову любовь к отечественным автомобилям. Даже если их будут раздавать бесплатно. А второй вопрос, что у нас Конституция позволяет нам собираться, митинговать и, в общем-то, заниматься шествиями. Это наше святое право. И когда против этого выступает власть, я что-то непонятно. Как говорили раньше диссиденты, выполняйте свою Конституцию, обращаясь к советской власти.
Ну, они же говорят, что мы, у нас уведомительный характер митингов, да, и нам нужно подать уведомление, и его нужно согласовать с мэрией, мэрия его не согласовывает.
Вот, а дальше начинаются уже любимые фокусы нашей власти, которые, в общем-то, виноваты, в том числе и все дальневосточники. Кто проголосовал за этих, за эту думу, которая такие акты принимала об уведомительном, да, которая ограничила действие Конституции? Кто? Сами выбирали, сами виноваты. А по поводу повышения всех этих митингов против повышения пошлин на иномарки, у меня двоякое впечатление об этом остается. Понимаете, завтра выгонят этих вот производителей ульяновских, горьковских, и они опять будут бегать с плакатами: купил японку, продал родину.
Все, Сан Саныч, приходи в 9:52, отвечай на вопрос, пришедший по +7 985 970 45 45.
Вот новый разворот.
Вы слушаете.
Как неудивительно.
Да. Тем не менее, утренний разворот. Это называется программа «Дурачок и пионерка». Александр Плющев, Тоня Самсонова. Вот тема, начатая с Александром Пикуленко. Давайте, что ли, продолжим с вами. Сегодня состоятся в разных городах, во всяком случае, планируются акции несанкционированные против повышения пошлин на иномарки. В Москве, как говорят, они пройдут в виде народных гуляний. Вот. Ну, мы помним, чем закончилась такая акция во Владивостоке.
И сегодня жители Владивостока подали коллективное письмо с жалобой в обращение в Генпрокуратуру.
Да, но, тем не менее, до сих пор вот как-то они не жаловались. В этом случае была какая-то одна жалоба, а потом ее тоже забрали. И поэтому власти решили, что никаких нарушений не было, и там все было нормально. Но даже дело не в этом. Хотели мы спросить вот о чем. Понятно, что их не разрешили, эти акции. Мы, кстати, с Ирой Воробьевой перед Новым годом еще спрашивали у людей.
Правильно ли, что не разрешили акции в новогодние каникулы?
Ну да, да, да. Не разрешение вот этих акций.
И как? Что тогда получилось? Какие были расклады?
Не, ну тогда большинство людей сказали, что нет, разрешать надо, но очень много нашлось и тех, кто сказали, что правильно, в праздники надо отдыхать все-таки. В праздники надо отдыхать, в рабочие дни надо работать. В общем, знаете что, не надо выступать, товарищи, вообще. Да и особенно мне понравилась одна слушательница, которая сказала: ну они же неправильно выступают, они же неправильно против пошлин, они же, это неправильно, значит, им не надо выступать. Если бы они правильно выступили против повышения, то тогда можно, а поскольку неправильно, то им не надо.
Ну и понятно, что если власти запретили митинги и акции, и люди выходят на площади, то властей остается два варианта действий. Первый — разгонять, второй — не трогать. Как раз мы хотели с вами вами обсудить, какой из вариантов вам кажется более правильным в этой ситуации.
363-3659. Ну как, разгонять можно, смотри, в находке еще как хитро поступили. Не просто разогнали там или еще что-то, а взяли и задержали организаторов акции на подходе. Ну, это тоже часто делают. Там с маршами несогласных такое бывало. А иногда и не организаторов. Ну, просто идет человек там, оп, и, ну, задержали. Ну, что тебе, господи, посиди, ну, штраф заплати потом. Ну, шел не в том месте. Ну, бывает.
Опять-таки, я хочу сказать, что разгонять можно по-разному, и это вы должны, конечно, учитывать, отвечая на наш вопрос, но в целом вопрос-то заключается вот в чем. Если люди несанкционированно выходят на улицу, да, что с ними делать? Оставить все как есть, не трогать их, да? Или каким-то образом попробовать вернуть правопорядок?
Вот у нас Сергей, если мне не изменяет память, СК-217 в чате спрашивает, что за обсуждение, разрешили, не разрешили, статья 31 Конституции, для кого написана? Ну, она предусматривает уведомительный характер, свободу собраний, короче говоря. Ну, она может быть для кого-то и написана, друзья мои. Мы знаем, что на бумажке написано одно, но жизнь складывается совершенно иначе. Вот в чем дело.
Потом неоднократно мэрии разные представители власти давали ответ на то, что их действия не противоречат Конституции. Они все делают правильно в правовом поле, когда запрещают эти акции.
Потом, например, я слышал, как человек, на мой взгляд, демократических воззрений и убеждений у нас в студии, Леонид Млечин, известный журналист, говорил, вот правильно русский марш не разрешили, потому что они плохие люди. Ну, просто они плохие люди, поэтому правильно им не разрешили русский марш. Ну, вот прямо, вот примерно в таких выражениях я просто утрирую, естественно. Ну, и хорошо. Ну, пусть не мытьем, так катным. Запретили, и слава богу.
Нет, вопрос
вот,
не запретили.
Вот эти, может быть, плохие люди. Давайте
вопрос
им запретим.
Вопрос не запретили, не запретили. Вопрос, что делать, когда они уже вышли.
Это правда. Это правда. Что делать, когда они вышли? Ну, раз запретили, то, по идее, бы надо бы и разогнать. Иначе, говорю, сказал, а говори б. А то что ж ты запрещаешь, а у тебя люди выходят. И... Тогда какой смысл вообще в твоих бумажках, если люди выходят, несмотря на твои запрещения и разрешения, правда? 363-3659. Вот вышли они, что с ними делать? Вышли мы, например, или они?
Да.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Кирилл, Москва. Я дозвонился в радио Москвы, да?
Да, совершенно верно.
Точно, вы в прямом эфире.
Я просто хотел сказать, что если митинг не санкционированный, то, соответственно, это стихийное мероприятие. Это может быть мешать транспорту работы, коммунальных служб каких-то, городских и так далее. Поэтому, конечно, его надо разгонять в этом случае.
Ну, а если не мешает, скажем, допустим? Вот, ну, как-то не мешает. Там в скверике собрались люди, человек 500. И вот тебе протестуют против. Желтые ленты раздают туда-сюда, пошлины, значит, обсуждают. Но что-то не мешают. Какие там коммунальные службы у нас в скверике?
Нет, ну если в таком случае, конечно, тогда, мне кажется, надо реализовывать требования в смысле гарантии Конституции на свободное выражение своего мнения. Просто у нас очень любят почему-то сразу на митинги идти, а это в России никогда не любили.
На демонстрации вы имеете в виду, скорее, не на митинги, на демонстрации.
Ну, демонстрация...
Ну, а митинг чем плохо? Вот к скверике, опять же, пригнали грузовичок, вышел там человек с этим самым, с мегафоном, и, ну, тебе прокламировать про иномарки.
Ну, а почему вот автолюбители или те, кто занимается вот этим бизнесом, да, у кого связано это все с импортом, они не действуют через какие-то общественные организации, через фонды не добиваются? Вот почему именно...
Кирилл, я с вами совершенно абсолютно согласна, потому что эти стихийные митинги, это одноразовое, двухразовое, трехразовое выражение своих эмоций, которые реально...
Нет, ну секундочку, подождите. Пошлины вступают, знаете ли, с 11 числа или с 12 там. Вот они. А через общественные организации действовать долго, очень долго. У каждого гражданина есть законное право высказать свое мнение путем выхода на улицу. Совершенно спокойно. Свобода собрания у нас...
Мэрия запретила. Если вы допустили то, что вам мэрия, вопреки Конституции, может запретить выходить на митинги, если таким образом складываются обстоятельства, то значит вы виноваты, значит вы должны жить дальше в том правовом поле, которое вы своими усилиями или безмолвствием создали.
Мы же создали сами, мы голосовали с вами за Конституцию. Ты, правда, тогда маленькая была, еще и не голосовала. А вот я голосовал за Конституцию. И так вот, в ней предусматривается как раз свобода собрания собрания, а более того, в ней же предусматривают, что это закон прямого действия.
Хорошо.
Никакая мэрия не...
Если мэрия, по вашему убеждению, действует вопреки основному закону страны, вы не должны нарушать права, не должны нарушать указы мэрии до тех пор, пока она является органом власти. Вы должны добиться того, чтобы в мэрии сидели другие люди, которые
нет,
не нарушают.
Ну почему? Конституция действует. А что там мэрия придумала? Совершенно
надо решать все в правовом поле.
Алло, да, пожалуйста.
Вот я вам пример привожу. В Конституции, в частности, от 93 года, написано было в 22 статье, что никто не может быть заключен под стражу, иначе как по решению суда. Но, тем не менее, это 9 лет норма не действовала, пока не приняли новый уголовно-процессуальный кодекс. Ну что ж тогда никто не возмущался? В 95-м, 96-м...
Возмущались, в том-то и дело. Другое дело, что там, я не знаю, выходили ли на улицу, не помню. Но, конечно же, это очень широко обсуждалось.
9 лет это действовало, эта статья не действовала. Хотя все...
Я соглашусь с вами, это же совершенно не повод к тому, чтобы не возмущаться против этого. Наоборот, повод к тому, чтобы возмущаться. Согласен с вами, разумеется.
Саша, если, например, президент страны, Государственная Дума, по твоему мнению, действует вне Конституции и нарушает ее, ты не должен идти и снимать этого президента захватом или какими-то другими силовыми средствами. Ты должен в следующий раз добиться того, чтобы этот президент не пришел к власти. Вот нормальный, цивилизованный, правовой метод решения своих проблем. То, что люди выходят и начинают вопреки закону что-то делать, вместо того, чтобы налаживать другие институты общения, институты донесения своего мнения, да, институты лоббизма, они начинают делать это все силовыми средствами.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это «Эхо Москвы».
Да.
Это первый раз дозвонился в прямой эфир. Я хотел сказать, что это Игорь из Саратова. У нас в Саратове это где-то осенью трое офицеров милиции сожгли человека, убили его и сожгли в лесу. И никто, ни один человек не вышел на митинг, и это жди, где надо подавать, представляете. Ведь во Франции этот участок бы сожгли просто полицейские. А у нас вот такой случай.
Видите, как у нас хорошо, не жгут полицейские участки, порядок вокруг.
Полиции нет.
Ну, мало ли, что там с человеком произошло. Правда, всякое бывает. Ну, у нас страна такая, знаете ли, законопослушная, вот какая. Давайте проголосуем насчет того, как вы считаете, нужно ли пресекать, я вот так скажу, пресекать, не разгонять, а пресекать сегодняшние акции.
Попытки, да?
Попытки акций автомобилистов, автолюбителей, противников пошлин, как хотите. Сегодняшние акции против пошлин, нужно ли пресекать?
Да. Запрещенные акции.
Против... Ну, не санкционированные, да. Конечно же. Да, 660-06-64. Нет, запрещать не надо. 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Еще раз напоминаем вопрос. Нужно ли пресекать попытки выхода людей на акции, запрещенные сегодня? Если вы считаете, что пресекать такие попытки нужно, 660-06-64. Если вы считаете, что не нужно, нужно закрыть на это глаза, 660-06-65.
Вы только те, кто голосуют за что? За то, чтобы не пресекать? Имейте в виду, что сегодня праздники? Ну, все-таки праздники, многие отдохнуть хотят. Вот. А во-вторых...
Нет, важно то, что они запрещены.
Да, и, ну, это уж по умолчанию. А во-вторых, имейте в виду, сегодня закроем глаза на одно, завтра придется закрывать глаза на другое. Или можно один раз, чтобы пар выпустить?
Пресекать сегодняшние акции 660-06-64. Не пресекать, закрыть на это глаза 660-06-65.
Голосование продолжится еще минутку. Мы сейчас почитаем СМС, потом перейдем на спорт. Но перед этим скажем результаты. Согласование с властями места проведения манифестации – международная практика. Во всем мире, если выходит в несогласованном месте, манифестация рассеивается, пишет нам Александр из Москвы.
Если митинг не агрессивный, то не трогать. Пишет Галина.
Ну, кстати, насчет неагрессивных собраний вовсе не обязательно согласовывать. Не везде. Не везде, особенно часто стихийные манифестации. Вот когда происходят события, например, теракты в Мадриде были, и там они были... Эти манифестации там по миллиону человек выходило, mm-hmm. и так далее, там уже невозможно было согласовать ничего. Важно
с
только...
С голландцами, когда играли.
Да, да, да.
С голландцами, когда играли, никто же никого не рассеивал.
Кстати, у нас была массовая акция, между прочим.
Вот, 700 тысяч человек.
Без лозунгов, правда? Без лозунгов.
Нет, ну, как? Без... Россия вперед, то есть так далее.
Ну, такие можно.
Без плохих лозунгов.
Без плохих, да. Это Алексей Осин к нам присоединился.
Нет, ну вы вот говорите о таких вещах, как 4 года не надо ждать, можно в суд же подать на мэрию. если она нарушает Конституцию. Есть же Конституционный суд, есть другие суды.
Если вы полагаете, что да, надо рассеивать, как это, пресекать сегодняшние акции, 660-06-64. Если полагаете, что пресекать их не надо, 660-06-65, ну, буквально 20 секунд, давай еще, чтобы набрали люди номер. Не зря же я. У тебя спрашивают, как вчера Манчестер Юнайтед сыграл? Как сыграл Манчестер?
0-1 сыграл.
С кем он играл?
С Дерби Каунти в полуфинале Кубка Лиги.
Видишь как, 0-1, продули. Все, стоп.
Стоп. Ну... Только 10% считают, что сегодняшний несанкционированный акции нужно пресекать, и 90% наших радиослушателей считают, что нужно закрыть на них глаза и разрешить их сделать.
Вот новый разворот.
Здравствуйте, Алексей Осин.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Сейчас он из лежачего положения, в которое он тут переместился.
В сидячее.
Придет в себя.
В полувертикальное.
Да. Что у нас со спортом, кроме Манчестер Юнайтед?
Ну, занятная байка вчера была накануне, что Карлоса Тевиса, который, кстати, провел полный матч, ничего опять не забил никому. С Дерби Каунти он играл. Так вот,
игрок Манчестер Юнайтед.
Что за него готов Спартак заплатить около 30 миллионов евро. Он находится в Манчестере в аренде. Права, я даже не знаю, кому принадлежат. Там очень мутная и темная история. То есть по этим арендам он давно путешествует. За Вест Хэм играл какое-то время, потом в Манчестер Юнайтед. И все это время его пытаются продать. И вот Манчестер должен летом определиться, нужен ему этот футболист или нет. Если нужен, заплатить 32 Спартак? Миллиона. Не, ну почему Спартак? Спартаке Тевис. Ну вот я не знаю, кому принадлежат права на него. То есть тут во многих случаях такие бывают, может быть, частные лица, кстати говоря, которые пристраивают в разные команды, ну, просто сдают в аренду, как бы, то этому клубу, то другому. Так вот, Манчестер, естественно, требует, чтобы в связи с кризисом цену чуть-чуть сбавили, но пока не спешит предлагать ему вот этот самый новый контракт, вообще не определился еще клуб, оставлять его или нет. А поскольку у Манчестера долги чуть не миллиард, евро или фунтов.
30 миллионов его спасут, несомненно.
Ну, по крайней мере, не надо будет ему платить зарплату, и все-таки хоть какие-то деньги можно будет выручить. 30 миллионов по нынешним временам за футболиста — это очень хорошие деньги.
Копейка рубль.
Да. Кстати, Аршавин-то дешевле ведь, да?
12 вроде как. И там говорят, что все на мази.
Спартак купил Аршавина.
Нет, ну, выставленная цена не означает, это не значит, что ты
не
вот как Маша...
Заплаченная.
Нет, это не значит, что ты как в магазин пришел, там, условно говоря, покупать ноутбук или автомобиль, вот стоит столько-то тысяч чего-то, там, евро, не знаю чего, вот ты можешь купить, я могу купить, Тоня может купить. Вот если Арсеналу продают Аршавина за 12 миллионов фунтов, это не значит, что за эти деньги его может купить Спартак. Спартак Аршавина не может купить ни за какие деньги, потому что он, Спартак, не продается. Понимаешь, тут это как социалистическая система, то есть кто-то мог купить себе гарнитуру, а кто-то нет. Хотя и гарнитуру он стоил известные деньги.
Нет свободного рынка.
Нету.
Это есть, благо или вред?
Да. Ты за либерализацию футбольного рынка или нет?
Да нет, ну просто, как в свое время про Рауля говорили. Сколько стоит Рауль, такой известный игрок из мадридского Реала? Он нигде не играл, кроме мадридского Реала. И Рауль бесценен, потому что он не продается. Неизвестно, сколько он стоит. То есть он в другой клуб не перейдет. То есть, ну вот так вот. Просто есть некие потоки, которые в одну сторону работают, ну, как полупроводники, в одну сторону работают, а в другую нет. Вот если в Англию может человек за 5 миллионов перейти, то в Россию нет. Для России будет другая цена. Может, как с газом, бог его знает, кстати говоря.
Не, ну, тут понятно, тут еще объяснимое желание Аршавина поиграть в Англии.
Да, естественно.
Правда,
тут
учитывается.
Естественно, и нежелание его, соответственно, играть в Спартаке.
Играть в России.
Зачем
ну, не
ему...
обязательно в Спартаке.
Зачем... Не, ну да, ЦСКА, неважно. Зачем ему переходить из одного российского клуба в другой?
А вообще мнение футболиста учитывается в какую очередь?
Учитывается, тебя не могут заставить играть за какую-то команду. Вот с Аршавином ровно та же история. То есть «Зенит» хочет за него выручить двадцатку, извините за жаргонизм.
Нормально. Ну,
а Аршавин говорит, я давно хотел уехать, я тогда не буду играть. Ну, формально он будет приходить, такая японская забастовка, приходить на тренировку.
Итальянская.
всякое, да, итальянское, да, ну, неважно, да. Вы в один голос сказали, мне почему-то казалось, что она японская называется, ну, неважно.
Пусть будет.
Ну, вы поняли, о чем я говорю. То есть выполняет все правила. Выходить на поле, если его поставят, но толку от такого игрока не будет никакого. То есть если обычно стороны договариваются, если такая ситуация возникает, чтобы решить вопрос полюбовно. Понятно, что сейчас за Аршавина никто не заплатит 20 миллионов. «Зенит» сам себя загнал в эту ситуацию, швыряя деньги направо и налево. Если бы «Зенит» не платил 30 миллионов за Дани, тогда не нужно было бы отбивать деньги продажи Аршавина. Вот и все. То есть если бы нормальную...
А Дани стоил этих денег?
Ну, вопрос, ну, он, конечно, хорошо играет, но просто это несуразная цена в любом случае.
Спасибо, спасибо, Алексей. Будем следить за либерализацией футбольного рынка.
Разворот.
Программу представляет автосалон «Леон Пежо». Автомобили «Пежо» покупайте в автосалоне «Леон Пежо».
Вот Сан Саныч, да, пришел. Привет.
Доброе утро. Я хочу ответить на вопрос. Людмила Леонова из Москвы мне задает. Просит совета для машины. Подруге нужно купить машину, куда бы входило 3 человека и складное инвалидное кресло.
Три человека помимо,
да,
водителя.
Людмил, оптимально это будет все-таки Opel Meriva. Вот в этот компакт. С одной стороны, он очень компактный, с другой стороны, он очень вместительный. Причем можно взять его с небольшим двигателем 1.4 и просто там дооборудовать его до всех этих. Вот. И вот в него как раз все влезет.
А какой-нибудь, например, Peugeot-партнер?
Peugeot-партнер уже большой довольно-таки. Да? Автомобиль, и при всей
это
кажущейся...
Ну, это то же самое, абсолютно.
Да. Каблучности, у него не очень большой багажник, если не сложено сиденье.
Просто мне да, одно и то же. Peugeot партнер Стрэнд Берлин.
Ты имеешь в виду погрузочная высота?
Да, да, да.
Дело в том, что у Meriva, да, она ниже, она легковая машина. Эта машина сделана на базе Opel Corsa. То есть это микровэн на базе Opel Corsa сделанный. Поэтому он очень хорошо подходит, у него низкая погрузочная высота. Но это надо, конечно, все посмотреть и проверить. Но вот, на мой взгляд, это довольно-таки такой вот вариант оптимальный.
Вот еще интересный вопрос. Спрашивает Вадим из Москвы. У него дочь работает в Швейцарии. Какую машину ей лучше купить? Около 35 тысяч долларов.
Вы знаете...
В Швейцарии-то можно что-нибудь за 35 купить?
В Швейцарии можно купить очень много машин. Пошлин... Там хоть и своей промышленности нет, но и пошлин особых нет.
С другой стороны, там очень высокие налоги. Европейские машины стоят не меньше наших точно, но, ну,
да,
здесь продающихся.
И я думаю, что оптимальнее все, просто тут не уточнили, где она живет, в Швейцарии. Но в Швейцарии очень хорошо иметь полноприводный автомобиль, чтобы выезжать в горы и прочее. Поэтому я думаю, что Volkswagen Фоматики.
Фоматик?
Ну да, Фоматик, полноприводный. Volkswagen, очень хорошо подойдут. Там был вопрос, человек спрашивал, надо ли отвозить квитанцию уплаченного штрафа в ГАИ. Нет, такую
норму.
Процедуру отменили, поэтому, но советую все-таки хранить, потому что могут быть неприятности.
Михаил из Самары спрашивает, он хочет купить Peugeot 207 для жены, для ее поездок по городу и за город, роботизированная коробка передач, но нужно понять недостатки этой машины.
Ну, дело в том, что недостатки у Peugeot мы все знаем, автомобиль хороший, но как повезет.
Сбалмошный.
Как повезет, да, как французская женщина, может быть очень такая неверная. И... Еще один маленький нюанс по роботизированной коробке.
Вот разжигание, мне
кажется. Последняя версия, она, конечно, работает лучше, но к роботу надо привыкать.
Еще вопрос. Opel Zafira или Nissan Note?
Разные машины по классу.
Разные машины, совершенно разные.
Надо с Meriva надо сравнивать.
Разобраться, да. Но вот я бы сравнил с Meriva, и тогда бы все-таки мне в этом отношении Meriva всегда кажется повместительнее. Но вот это по существу, вот он такой, он больше хэтчбэк, нежели микровэн.
Ну да, но с другой стороны, это прямо вот одноклассники. Он на базе Corsa и Meriva сделан, этот на базе микро.
Да, ну, у них много близко.
Еще там Ford Fusion такой.
Ну, Ford Fusion немножко в другой идеологии. Вот. Ну, просто сам по себе, по организации внутреннего пространства, по...
Ну, и Opel будет подороже.
Opel будет подороже, конечно, да.
Еще вопрос. Надоел патрол, что купить? Nissan, Armada, Infiniti, Q или Toyota Sequoia? Деньги не имеют значения.
Сказать, тогда Toyota Sequoia. Если деньги не имеют значения, Toyota Sequoia, и будете счастливы, и вам все будут завидовать. И у вас сразу появится много друзей, потому что все, что можно будет перевезти, они всегда придут к вам. Потому что в Sequoia можно погрузить неплохой мебельный гарнитур, например.
Ну, с такой целью надо БелАЗ тогда покупать.
Не маленький катер.
КамАЗ уж хотя бы, по меньшей мере.
Тахой, тахой.
Ну, да не.
Или Навару.
Да нет.
Не-не-не.
Навару, да. Навару.
Sequoia, большой пикап.
Хорошо, да, давайте-ка прервемся ненадолго.
Вот новый разворот. Разворот.
Часов 6 минут, почти уже 7. Утренний разворот. Александр Ключев, Тони Самсонова. Впереди у нас еще минут 20 с небольшим обсуждением одной новости, которую вы только что слышали в выпуске Андрея Белькевича в информационной программе «Эхо».
Мы не будем вас заставлять гадать, какой же новость мы будем обсуждать. Мы просто снова ее напомним. Главными угрозами для американского бизнеса за пределами США названы российская коррупция и сомалийские пираты. Самую большую угрозу все-таки представляет коррупция в странах Восточной Европы. Такой вывод содержится в ежегодном докладе, подготовленном консультативным советом по безопасности за рубежом Госдепартамента США по итогам 2008 года.
Так... Ну, там много дальше написано. Короче, российскую коррупцию, о которой мы с вами много знаем. И мы когда говорили, вот главная беда наша здесь, говорит, коррупцию называют чуть ли не чаще всего. Мы с вами все ее знаем. Но когда мы с вами об этом говорим, ничего, нормально. Коррупция, да, мы все знаем, плохо. Надо ее как-то искоренять, она растет, это ужасно. Но когда об этом говорит Госдепартамент США, как ты думаешь, какого черта? Тем более, что наша коррупция мешает всего лишь их бизнесу.
Я хочу сказать, что на мнение Госдепартамента США будет ориентироваться не только американский бизнес и американские инвесторы, но и инвесторы европейские. А российский кризис финансовый и кризис из-под производства начался с того, что после некоторых заявлений власти у нас начался отток капитала. Иностранные инвестиции стали сокращаться очень сильно. И поначалу российская экономика страдала как раз от этого, не от финансового кризиса. И это оказалось одним из самых решающих факторов в экономическом спаде, который мы сейчас наблюдаем в России. Так вот, если коррупция наша является таким ключевым фактором и одной из главных угроз наряду с сомалийскими пиратами, стихийными совершенно, то это ужасно, потому что помимо того, что мы потеряли кучу иностранных инвестиций, иностранных инвесторов, которые испугались там кошмарения бизнеса, охота на Мечела, дело ЮКОС и куча всего другого, они и в будущем будут опасаться инвестировать в Россию, потому что в России слишком сильна коррупция.
С одной стороны. С другой стороны, дорогие друзья, ну, правда, где коррупция, где сомалийские пираты? В конце концов, Россия не единственная страна в мире, где существует коррупция, и мы все прекрасно знаем, что ничего в этом, прямо скажем, удивительного нет. Ужасное есть, да, удивительного нет. Мы хотели спросить не о том, как это ужасно, осуждаете вы это или нет, правильно ли видит Госдепартамент или нет, вовсе нет. Мы хотели хотели спросить тех, кто работал в иностранных компаниях, организовывал с ними бизнес, вел с ними бизнес.
Таких международных компаниях, у которых есть представительство в каждой стране, и, безусловно, им в каждой стране нужно каким-то образом подстраиваться под деловой климат, бизнес-климат страны, да? И тут они приходят в Россию, эти белые пушистые зайчики, которые привыкли к прозрачному ведению бизнеса и там каким-то европейским и американским.
Я бы так их не пушистил, кстати.
А мне кажется, они все-таки более пушистые.
Сколько раз ловили на взятках в разных каких-нибудь Кореях?
Это ловили на взятках те, кто успел подстроиться под бизнес-культуру страны, в которую они приводят свое представительство. А есть те, которые никак не могут врубиться в наши братанские по понятиям работы.
Ну, давайте послушаем. Вот те, кто работал в этих компаниях, те, кто работал с ними, партнерствовал, может быть, и так далее. Короче, люди, знающие из среды, инсайдеры. Просим вас позвонить по телефону 363-3659 и рассказать, как они вообще встраиваются в наш бизнес, если такая высокая коррупция.
И в чем проблемы основные заключаются? Да? Ведь им же надо как-то объяснить, что надо от прибыли отделять отдельную статью расходов на подарки чиновникам, на взятки. Знаете, это называется GR. Есть PR, а есть GR. Government Relations такие. Знать верных людей.
Ежели кто знает об этом, позвоните нам. 363-3659. Расскажите, как оно там на самом деле. А может быть, у нас все и хорошо на самом деле. Выдумки все это. Все платят в белую. Все с чиновниками исключительно в деловой и дружественной обстановке.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Я из Курской области, города Железногорска. Скажите, пожалуйста, у вас передача шла со Сергеем Цыгалем. А как можно связаться с ним?
Хороший вопрос. Спасибо большое.
По адресу
спасибо.
И вовремя.
Спасибо. Позвоните по...
695?
202-29. Подожди.
695-360.
Да, например. Или 9229. 695 главное. Первые цифры московские. 9229. Вот. Там вам должны подсказать. Это телефон редакции. Спасибо. Прекрасно. Начали. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Александр.
Александр.
Я как раз и, может быть, даже и работал именно в этом направлении. Алло?
Да,
алло,
да,
вы
Александр.
Работали в транснациональной корпорации, у которой есть представительство в России?
Да, у которой есть представительство в России, которое является американской.
И как же они, бедные, привыкали к нашим тяжелым условиям?
Они не то что привыкают, они... старается следовать своим корпоративным установкам. Я вам хочу сказать, что очень тщательно соблюдается...
Алло, алло. Что соблюдается тщательно? Мы на этом прервались.
Кодексы маркетинговой практики, этические кодексы, различные нормы. И, как пример, вот сейчас перед новогодними праздниками сотрудникам американских компаний, например, даже не разрешается делать новогодние подарки, которые бы превышали сумму там 100-200 рублей.
Ага. И что вы хотите сказать, что эта компания взяток в России не дает?
Абсолютно.
То есть можно так работать? Есть пример? Вот можно работать, когда ты не платишь никому ничего?
Это совершенно верно. И более того, вначале это кажется весьма странным, но когда ты начинаешь понимать и проникаешься этой корпоративной культурой и идеологией, ты понимаешь, что с компаниями Восточной Европы, или, может быть, индийскими, китайскими, конкурировать по таким не маркетинговым, не этическим способам продвижения продукции практически невозможно. Поэтому гораздо лучше соблюдать кодекс, соблюдать этические нормы, и в этом случае бизнес становится более прозрачный. К тебе
скажите, пожалуйста, а какая отрасль? Какая отрасль?
Фармацевтика.
Да, фармацевтика. Там же всякие лицензии и разрешения, черт знает что.
Да, и тем не менее, поскольку есть у тебя хорошая продукция, то она находит своего потребителя и понимание со стороны государственных органов.
То есть врут о нашей коррупции или что? Или можно ее пересидеть?
Вы знаете, следуя кодексам, этическим кодексам, это можно преодолеть.
Понятно, спасибо большое. Ваша точка зрения интересна.
Смотри, они прут против шерсти.
Да, я, правда, не понял насчет конкуренции. А если приходит на то же поле компания, которая дает то, что... Ну, хорошо, ладно. Давайте послушаем наших следующих звонящих.
Смотри, какой умный Дмитрий, юрист из Самары. Он говорит, приятная новость, Янки Go Home, их не деньги нам не нужны.
Ну, конечно.
Это же протекционизм. Видите, наша коррупция — это протекционизм. Теперь никакие инвесторы к нам не придут и не будут тут налаживать свой бизнес, и мы наконец-то поднимем свою компанию.
Хочешь музыку послушать?
Хочу, мне нравится. Мне, правда, меньше нравится, чем наша.
Да?
Алло, вы в эфире.
Да не, ну давай послушаем, ну так хорошо. Правда, все.
Это нам кто-то дозвонился и включил музон.
А, и правильно. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня Сергей зовут, Санкт-Петербург. Алло.
Вы в эфире, мы вас слушаем.
Да, ну, я моряк, капитан дальнего плавания, и по своему роду деятельности общаюсь с властями многих портов. Алло.
Да,
очень
вас
интересно.
Такая интересует информация.
Да.
Ведь, в принципе, тоже портовые власти, все эти лицензирующие органы, и с ними уровень коррупции во всех странах очень высокий. Просто, скажем, если где-то в Африке или там в Южной Америке это $1000, да, или там $2000, то в Штатах и в Европе это $10,000.
Что, в Штатах есть коррупция? Сергей, в Штатах есть коррупция?
Да.
Надо же. Там можно решать вопросы.
Там можно решать вопросы.
Можно решать вопросы и в Штатах тоже. Ну, в портах, да, во всяком случае.
Ну, естественно, да.
Ясно.
Я твое говорю.
Спасибо большое. Да, давайте о нашей. Черт с ними, со Штатами. Пусть хоть их сожрет коррупция от начала и до конца, честно говоря. Вот Владимир спрашивает, они там обалдели, какое им дело до нашего образа жизни? Да им бы, честно говоря, и было бы наплевать, если бы это на их бизнесе не отражалось. Они же думают исключительно о себе, о своем кошельке, как бы его потуже набить. А он не набивается, потому что... Говорят, что проблемы особенно заметны в России, где беспокойство вызывает так называемое корпоративное рейдерство, поглощение бизнеса сомнительными методами, включающими в себя использование государственных органов как правительственными, так и не имеющими к нему отношения деятелями, равно как и лицами, связанными с криминальными организациями.
Мы хотим попросить позвонить сотрудников международных компаний, у которых есть представительство в России, если вы знаете, как ваше руководство вживалось в российскую коррупционную бизнес-культуру, что оно смогло с этим сделать, привыкло ли или освоило какие-то новые методы. Расскажите нам.
Или, может быть, по закону действовал исключительно через...
Сохраняя свои этические нормы.
Через суды, там, например, я не знаю. Алло. Алло.
Доброе утро. Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий, я из Екатеринбурга. Я как раз работаю в международной компании, но не в транснациональной, а, скажем так, поменьше. Это китайская компания, экспортно-импортная. И работаю я в аэропорту.
Так.
Я руководитель подразделения, которое занимается здесь погрузочно-разгрузочными работами самолетов в аэропорту.
Ну, рассказывайте.
Как бы китайское руководство, когда мы только начинали здесь все это организовать, они приезжали. Ну и, скажем так, вторым вопросом после того, как меня зовут, был вопрос, есть ли у меня... контакты и связи с правительственных органов, чтобы можно было как можно быстрее договориться и, так сказать, за недорого.
Так.
Понятно. То есть китайцам не страшна наша коррупция, только сомалийские
пираты? Абсолютно нет. И я как бы сам бывал в Китае не раз. У них эта практика очень развитая. Там коррупция, ну, по моему мнению, ничуть не меньше нашей. Они знают прекрасно, как в таких условиях работать. И как бы вот сразу же второй вопрос после знакомства был, какие у меня контакты у нас тут в руководящих органах, чтобы можно было побыстрее договариваться, чтобы я тут все эти вопросы решал, а мне, так говорится, за это будет определенная премия.
То есть, Дмитрий, спасибо. Вы были такой представитель по коррупции?
Ну, в том числе.
Inclusive government, relations, отношения с властью. Все это уже даже термин англоязычный придумали. Дмитрий вселяет в нас надежду, что не только в России есть бизнесмены, которые свыклись с этим климатом, но есть и иностранные инвесторы, которые знают, как работать по понятиям. Они даже придумали для себя такое слово, которое как бы завуалирует реальную проблему, и то, что это незаконно. Ну, есть public relations и government relations.
Ну, да, нет, насчет выдумывания терминов, пудрильщики мозгов всегда были на коне.
Ты понимаешь, надо же перед главным офисом как-то оправдать расходы на подарки и там на взятки. Вот, и говорят, жар.
представительский расход, действительно. Алло. Слушайте, а может, правда нет никакой коррупции? Может быть, это все выдумали здесь люди, которые качают бабло со своих головных компаний? Нет тут никакой коррупции, господи. Все это исключительно черный пиар такой. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Денис. Вот, работаю с... Ну, у нас салон красоты, мы работаем с парой компаний, то есть, ну, американского типа, ну, то есть, которые с Америки пришли. Вот, могу на 100% сказать, что они дают взятки в нашей стране, и, мне кажется, никак не там... Ну, то, что сейчас обсуждают, что они денег не дают, все они дают, и других методов у них ведения бизнеса нету.
Подождите, ну сказали же, вот что вот была фармацевтическая компания. Первый нам человек позвонил, который сказал, что они.
Соблюдают этические требования.
Да, корпоративный кодекс, он несколько раз повторил это словосочетание. И всех они перебороли, и всех перемогли.
Ну вот смотрите, такая ситуация. Покупал Соляри для салона красоты. Они сказали, вот мы завезли новую модель, сейчас у нас нет сертификата. Этот сертификат мы получим там в течение буквально 3-4 дней. Ну, любой сертификационный орган выдает данные документы там в течение месяца, полтора месяца рассматриваются эти вопросы все. А, пожалуйста, через 2-3 дня мне перезванивают от них менеджер, говорят, все, у нас все получили, документы в порядке, можете приезжать покупать, забирать Солярий.
И вы их на этом основании подозреваете во взятке. Да нет, они просто соблюдали корпоративный кодекс, мне кажется. И пришли и сказали, мы блюдем корпоративный кодекс, дайте нам за 3 дня. Им дали. Как перед такими людьми нельзя, можно не преклоняться? Ну что, ей-богу. Спасибо вам большое, спасибо. Просто не все корпоративный кодекс у нас соблюдают. Если соблюдали, то все было бы нормально, мне кажется. А так не соблюдать ничего. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Алло, алло.
Здравствуйте, доброе утро. Смотри, Икея вообще не платит...
Добрый вечер, сказал человек, уснул.
Икея вообще не платит взяток, поэтому в Самаре не могут открыться 2 года. Это действительно известная история о том, что Икея не платит взяток, поэтому отбивает свои магазины, постройку своих магазинов, не как, казалось бы, должна была бы отбить за год, а гораздо более долгие сроки. Только сейчас отбиваются магазины, построенные 100 лет назад уже, казалось бы. В них огромное количество покупателей,
алло,
постоянный оборот, но отбиться они не могут, потому что взяток не платят.
Алло.
Платят все налоги.
Говорят, что не платят взяток. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Виктор из Москвы. Я вот в конце 90-х годов очень много работал с американскими компаниями по поводу недвижимости. Они тогда внедряли у нас единый налог на недвижимость. И я насчет коррупции могу сказать, что, конечно, у них, так сказать, внутри все корпоративно было довольно, так сказать, четко, как вот товарищ объяснял. Но вот они, эти деньги, помощь шла... нам, так сказать, через представительство Всемирного банка в Москве на Тверском бульваре. И я вот знаю, что когда какие-то проекты шли, так сказать, нашим компаниям, распределялись на эти деньги, то 10%, так сказать, нашим товарищам из Всемирного банка, так как наши товарищи сидели, это было как положено, надо было отдавать.
Скажите, вот такие... а как белым пушистым американцам сумели втолковать, что нужно отчислять какие-то 10%?
Ну, кто-то втолковал, объяснил, видимо. Может быть, там они как бы сами непосредственно руки к этому не прилагали, но я говорю, что там шла такая цепочка уже через наших сотрудников, которые работали в Всемирном банке в Москве. То есть там вот все это было налажено. Ну, вот я просто такой факт говорю. Хотя американцам действительно было здесь тяжело жить. Я знаю, на бытовом уровне мы часто ездили в командировку вместе с ним в Тверь, вот, в Новгород, просто в электричках. То есть это шок для них был. Наша вот такая среда, так сказать, бытовая. Вот. Ну, вот с коррупцией вот так было дело. Это я точно могу вам сказать.
Спасибо большое. Насчет того, как они, кто им внушал, ты знаешь, у замечательной группы 6 кадров, которые выпускают телепередачу, есть отличная миниатюрка, когда идут переговоры между, значит, иностранным бизнесменом и нашим. И сидят 2 переводчика, не один, а 2. Потому что иностранного бизнесмена переводят на русский, такой культурный бизнес-язык, а на это рассказывает переводчик, который ботает по фене для нашего бизнесмена. Потом бизнесмен обратно ботает по фене своему переводчику, тот переводит на русский бизнес-язык, тому переводит на английский.
Ты знаешь, мне кажется, все-таки Госдепартамент, он недооценивает своих граждан и своих собственных американских инвесторов. Судя по звонкам наших слушателей, давно они ко всему привыкли и знают, кому сколько отчислять, где кому заплатить, сколько запланировать на всякие...
Главное, нужных людей здесь найти.
Да, где искать нужных людей, в каких газетах давать объявления, ищутся нужные люди и так далее. Мне кажется, они уже давно ко всему привыкли.
363-3659, алло. Алло, алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я Александр, Москва. Вообще, нужно определиться сначала, что такое коррупция.
Ну, давайте. Всегда найдется, обязательно один человек, который скажет, давайте с терминами разберемся. Вот, спасибо, вы позвонили наконец-то.
Вот. Потому что рейдерские захваты – это вещь вопиющая. Но это вещь, в общем, так скажем, не каждодневная. Взяткодательство. Ну, наверное, такой очень распространенный вид коррупции и очень опасный. Но это не самый, так скажем, не самый опасный. Я имел дело с некоторыми, так скажем, весьма серьезными приборостроительными фирмами. Участвовал в переговорах на очень низовом уровне. И русские же сотрудники представительств мне жаловались, что самое главное – это вопиющая некомпетентность российских и исполнителей, и руководителей всех звеньев. Вопиющая их необязательность. У вас ведь есть форум «Эхо Москвы», правильно?
Нету форума «Эхо Москвы».
Ну, был. Форум когда-то.
Когда-то был. И что?
Вот. Там у вас был такой, он погиб при не очень выясненных обстоятельствах, этнический немец, выходец из России, подписывавшийся ником Виктор. Это был сотрудник «Госплана», который жил на пенсию, но подрабатывал следующим образом. Он давал консультации немецким бизнесменам. Поскольку он всех знал лично, то, в общем, всю верхушку.
И?
Ранее Ельцинской поры. Да. Он давал консультации, кто, кому взятки давать можно, а кому бесполезно, потому что все равно ничего не сделает.
А, в
классно,
этом смысле.
Классно.
Понятно. Я честно говоря, правда, и не понял, к чему был этот звонок. Ну, хорошо, выскажись, ладно. 363-3659.
Звонок был к тому, что есть русские, которые консультируют представителей других компаний, кому давать взятки.
А
вот
мы об этом... Нам даже один такой позвонил, мне кажется.
Да.
Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, меня зовут Виктор.
Здравствуйте.
Я Москва. Я работаю в представительстве европейской компании.
Так.
В России, вот, у нас как бы компания в России просто уже 30 лет, еще с брежневских времен, и взяток, насколько я знаю, здесь никому никто не дает, но тут есть нюанс некоторый. У нас компания, она как бы является, входит в сферу интересов государства, то есть на уровне посольства там вопросы есть какие-то решаются.
Ну, то есть вам просто не нужно давать взятки, у вас есть свой лоббист?
Ну, в общем-то, да.
А.
Ну, вы хорошо отделали.
Понятно, да.
Знаете, некоторые могут себе позволить.
Спасибо
сократить
большое.
Расходы.
Нет, ну, я сначала насчет никто никому как-то напрягся, а потом понял, что это речь идет о конкретной компании об одной. Алло.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Дмитрий, Москва.
Да, пожалуйста.
А вот товарищ правильно сказал, надо определиться в терминах. Я просто работал в американской фирме, и мне директор, наш, он американец сам, он мне объяснял, что есть вот корпоративная этика, есть четкие понятия. Есть понятие брайб, то есть взятка, это очень плохо. А есть понятие кикбэк. Это совершенно нормально, и с этим надо работать. Кикбэк – это откат.
То есть откаты нормально, Канет?
Откаты, да, откаты в Америке – это нормально.
Сделал, например, госзаказ на производство стульев. И стулья стоят там 1000 баксов, да, потому что компания, которая на самом деле выпускает эти стулья по 500, получила в госзаказе стоимость 1000, и 500 лишних отдала человеку, который оформил госзаказ.
Да, то есть он это не взятка.
Это не взятка, это, по-моему, еще хуже.
Опа, смотри.
Снова музон.
Да. Нет, это я ничего не включал.
Мне кажется, человек по другой линии более важный вызов, чем разговор с «Эхо Москвы».
Простите.
Ему как раз позвонил американский представитель, который...
Параллельный вызов, да, из нашего европейского филиала. Алло, алло.
Здравствуйте, выключите, пожалуйста, радио и представьтесь.
Да, выключил. Денис, Казань.
Денис, рассказывайте.
Я в эфире.
Точно.
Да, спасибо.
Все, спасибо огромное. Дело в том, что я до недавних пор работал в крупной международной компании, которая родом из США. И в Америке есть очень серьезное законодательство именно по поводу коррупции за рубежом, когда американцы что-то начинают раздавать в чужой стране. Закон называется Foreign Corrupt Practices Act, FCPA. И это достаточно страшная штука, то есть если на ней ловят реально американскую компанию, серьезные последствия в любом случае, даже если там головной офис не в Америке, а в Швейцарии. И работая в России, я видел много уровней, где иностранцы хорошо договариваются с нашими чиновниками и на уровне законодателей, и на уровне мелких исполнителей. И дело в том, что проблема все-таки связана в нашем отечественном законодательстве. Столько дыр, столько открытых окон, несмотря на то, что подарок чиновнику не может стоить дороже 500 рублей и так далее. И нам бы немножко его подлатать, потому что американцы хотя бы формулировки красивые. Есть взятка, есть facilitating payment. То есть человеку как-то можно поблагодарить. Цветы, конфеты, еще что-нибудь. Но если ты строишь человеку дома, как у нас это часто бывает, вот в охотном ряду, например, не буду уточнять детали, спасибо и так за ваше внимание, это уже другое, за это надо сажать.
Понятно, спасибо большое. Спасибо, Денис. Какую кучу мнений мы получили от того, что есть компании, которые не платят, и до того, что платят все, причем во всех странах. Спасибо большое за этот фейерверк. В 10 часов 35 минут мы продолжим кредитом доверия нашу программу.
Разворачивайтесь в марше!